В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кефи Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии вспоминают жертв трагических событий 9 апреля 1989 года. Генсек национального движения Вано Мирабишвили требует приостановить допросы и задержание сторонников партии. Турецкие организаторы исключили абхазский детский танцевальный коллектив из программы фестиваля. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства. Северная Корея объявила о приостановлении работы в совместном с Южной Кореей индустриальном комплексе. В Иерусалиме состоялись переговоры между премьер-министром Израиля и госсекретарем США. Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял отставку правительства. Ранее сегодня в Ереване прошла его инаугурация. Согласно Конституции страны, в день инаугурации президента Армении правительство уходит в отставку. Сегодня же на центральной площади Еревана состоялся митинг, организованный сторонниками лидера оппозиционной партии «Наследие» Рафи Аванесяна. В акции участвовали тысячи людей, несогласных с результатами президентских выборов 18 февраля. Согласно официальным результатам выборов, Саргсян получил более 58% голосов избирателей. Аванесян занял второе место, набрав около 37% голосов. Северная Корея объявила о приостановлении работы в совместном с Южной Кореей индустриальном комплексе КЭСОН на территории КНДР. Сообщается, что сегодня северокорейские рабочие не вышли на работу. Вчера Пхеньян заявил о намерении закрыть предприятие, на котором работали более 53 тысяч северокорейских граждан. На прошлой неделе власти Северной Кореи ввели запрет на въезд южнокорейцев на территорию объекта. Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как ООН ужесточила санкции против КНДР в ответ на проведенное Пхеньяном 12 февраля третье ядерное испытание. В Иерусалиме сегодня состоялись переговоры между премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и госсекретарем США Джоном Керри. Как сообщил Керри журналистам, переговоры были продуктивными. Обсуждались вопросы, связанные с восстановлением переговорного процесса между израильтянами и палестинцами, который был приостановлен в сентябре 2010 года. Нетаньяху заявил, что Израиль стремится приложить серьезные усилия для окончательного урегулирования конфликта. Минувшее воскресенье Керри встречался с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамале и обсуждал пути достижения мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Подробности этой встречи не приводятся. Сегодня Керри отправляется в Лондон для участия в заседании министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которое состоится 10-11 апреля.
«Эхо Кавказа. Новости».
Похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, скончавшейся вчера, пройдут 17 апреля. Они будут церемониальными. В своем завещании Тэтчер высказалась против проведения государственных похорон. Ранее сообщалось, что экс-премьер будет похоронена с воинскими почестями. Панихида по ней пройдет в соборе Святого Павла в Лондоне. После появления сообщения о смерти Тэтчер в лондонском районе Брикстон и ряде городов Великобритании прошли акции протеста, организованные недовольным социальной политикой экс-премьера. Тэтчер умерла в возрасте 87 лет от инфаркта. Она была первой и пока единственной женщиной, возглавившей британское правительство. Маргарет Тэтчер находилась на этом посту с 1979 по 90 год, передает Наталья Голицына.
Флаг над резиденцией британского премьер-министра на Даунинг-стрит-10 приспущен в связи с кончиной Маргарет Тэтчер. Прервав свой визит в Испанию, вернувшись в Лондон, Дэвид Кэмерон выступил перед журналистами у входа в свою резиденцию, отдав долг своей великой предшественнице на посту лидера консервативной партии и главы правительства. Дэвид Кэмерон объявил, что члены парламента будут отозваны с пасхальных каникул и что в ближайшую среду в Палате общин пройдет специальная сессия, посвященная памяти Тэтчер. А на следующей неделе состоятся ее похороны, во время которых экс-премьеру будут отданы воинские почести. Торжественная процессия с гробом Тэтчер пройдет от здания парламента до собора Святого Павла, где состоится прощание. Затем тело ее будет кремировано в присутствии родственников и близких друзей. Даже после ухода из политики Маргарет Тэтчер оставалась одним из самых влиятельных персон королевства. В последние годы она страдала от прогрессирующей деменции и перенесла несколько микроинсультов. Врачи запретили ей заниматься политикой и выступать с публичными заявлениями. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Действующая в Сирии повстанческая группировка «Аль-Нусра Фронт» входит в состав иракской ячейки «Аль-Каиды». Об этом сегодня объявил лидер группировки «Исламское государство Ирак» Абу Бакр аль-Багдади. Он заявил, что отныне эти две группировки будут называться «Исламское государство в Ираке и Леванте». «Левант» – общее название стран восточной части Средиземного моря. Аль-Багдади сообщил об этом в аудиообращении, которое было размещено на форумах, пока не удалось установить подлинность этого обращения. Группировка «Аль-Нусра Фронт» вместе с другими повстанческими формированиями в Сирии ведет вооруженную борьбу с режимом президента Башара Асада. Ранее неоднократно высказывались предположения о связях этой группировки с «Аль-Каидой». В декабре прошлого года США внесли «Аль-Нусра Фронт» в список террористических организаций. В Иране сегодня были открыты два новых урановых рудника и комплекс по производству урана. Как сообщает агентство ИРНА, эти объекты находятся в провинции Йезд, в центральной части страны. Как ожидается, на новом предприятии ежегодно будет производиться до 60 тонн уранового концентрата, который затем может быть использован для производства обогащенного урана.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам дня. Сегодня в Грузии поминают жертв трагических событий 9 апреля 1989 года. Тогда в Тбилиси при разгоне советскими войсками мирной манифестации погиб 21 человек. Десятки пострадали. Сегодня же отмечается и День восстановления независимости Грузии. Праздник, объявленный первым президентом страны Звиатом Гамсахурдия спустя 2 года после разгона. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Уже почти четверть века каждый год 9 апреля воздух перед зданием парламента на проспекте Руставели наполняется запахом срезанных цветов, зажженных свечей и ладана. На улице льются грузинские народные песни и молебни за упокой душ погибших. Весь день к стоящему здесь мемориалу не прекращается поток рядовых граждан и политиков. Последние не скупятся на комментарии перед камерами. Много говорят о важности трагических событий, ставших поворотными для государственной независимости Грузии. А вот непосредственные участники и очевидцы тех событий на камеру не работают. Даже спустя 24 года они не могут сдержать слез, вспоминая рассвет 9 апреля 1989 года. Тогда на тысячи участников мирной акции, требующих независимости, в зависимости Грузии, тронулись подразделения советской армии под руководством генерал-полковника Родионова. Военные пустили в ход лопаты, дубинки и отравляющую газовую смесь, состав которой до сих пор неизвестен. В результате погиб 21 человек, десятки получили увечья и тяжелые отравления. Полковник милиции в отставке Георгий Кенчушвили в ту ночь исполнял свои служебные обязанности, защищал мирных граждан.
Мы стояли здесь, выстроились в коридор, чтобы участники акции смогли как-то избежать палачей и их лопат. Тут такое творилось, что мы думали, что погибло больше людей, чем 21.
Сотни участников акции от преследования военных укрылись сотрудники расположенного вблизи метро. Тогда на дверях стоял Резу Сичина.
Половина четвертого утра было, когда мы услышали грохот танков, а потом увидели убегающих людей, я впустил их в метро. Их было около 300 человек, в основном молоденькие девушки. Многие потеряли обувь и были босыми, все в крови.
Из-за слез Резо не может продолжить рассказ. Апрельские акции протеста 1989 года в Тбилиси были организованы в ответ на сход в Лыхне 18 марта того же года, на котором тысячи абхазов потребовали отделения Абхазии от Грузии и восстановления статуса союзной республики, которой она имела с 1921 по 1931 год. В ответ лидеры национально-освободительного движения Звергам Сахурды, Амираб Кустава и другие диссиденты, борющиеся против советской власти, обвинили Кремль в поощрении сепаратизма, направленного против движения Грузии к независимости. Ровно спустя два года после трагического разгона митинга в Тбилиси, Верховный Совет Грузии под руководством Звиада Гамсахурдия принял акт о восстановлении государственной независимости Грузии, среди тех, чья подпись стоит на документе, и Томас Курашвили, бывший тогда депутатом.
Это были не только подписи депутатов, это была воля народа. Этот акт был основан на всеобщем народном референдуме. Мы провели его на всей территории Грузии, в том числе и в автономной республике Абхазия и в тогдашней автономной области Южной Осетии. После того, как грузины и большинство проживающих в стране граждан других национальностей проголосовали за восстановление независимости, мы подписали акт о восстановлении независимости.
Об этом Томас Гурашвили вспоминал в вестибюле тбилисского здания парламента, куда он был приглашен на торжественное мероприятие, организованное в честь подписантов акта о восстановлении независимости Грузии, отмечая заслуги бывших политиков и общественных деятелей в борьбе за независимость Грузии, премьер-министр Бедина Иванишвили заявил.
И в будущем мы сделаем все, чтобы никогда не ставилось под сомнение наше драгоценное и важнейшее достижение – независимость.
Заявил премьер-министр. Взиеп Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Генсек национального движения ВАНО Мирабишвили требует приостановить допросы и задержания сторонников партии в период подготовки к промежуточным парламентским выборам в Грузии. Мирабишвили расценивает это как давление на оппозицию. Подробности в материале Тэмура Кигурадзе.
Грузинские власти осуществляют массовые задержания и допросы сторонников и активистов оппозиции. С таким заявлением выступил генеральный секретарь национального движения ВАНО Мирабишвили в среду утром. В своем телеобращении взволнованный генсек сообщил, что под прицелом грузинской мечты оказались около 2000 человек. Мирабишвили связал эти допросы и задержания с подготовкой оппозиции к промежуточным парламентским выборам, назначенным на 27 апреля. Он потребовал остановить следственные мероприятия, предложив себя в качестве жертвенного агнца.
Если власти хотят кого-то допросить, хотят выяснить истину, я был в курсе всех дел. Пусть допрашивают меня вместо этих 2000 человек.
Мирабишвили обещал разослать письма с изложенными требованиями представителям международных организаций в Грузии, дипкорпусу, а также межведомственной комиссии при Совете национальной безопасности Грузии, которая отвечает за подготовку к выборам. Кроме этого, генсек и бывший премьер обязался направить личные послания каждому допрошенному стороннику национального движения, чтобы поблагодарить их за стойкость и поддержать в трудную минуту. При этом особое недовольство генсека вызывает то, что власть нарушила свое слово, хотя оппозиция ранее договорилась с ней о прекращении допросов активистов нацдвижения в районах, где будут проходить промежуточные выборы. Замминистра юстиции Давид Джандиери совершенно иначе видит ситуацию.
Никакие массовые или единичные вызовы на допрос места не имеют. Последнее заседание межведомственной комиссии было проведено 8 апреля, и на нем представители национального движения не упомянули ни об одном подобном факте. Поэтому я жду, что это заявление будет подкреплено конкретными доказательствами, которые он пришлет в комиссию.
В самой межведомственной комиссии подтверждают, что джентльменское соглашение между властями и оппозицией действительно существует. Власти на время предвыборной кампании обещали прекратить допросы баллотирующихся на промежуточных выборах депутатов и их активистов. Однако глава комиссии Тамар Кецурашвили отмечает, что это соглашение касается только расследований по старым делам и делам, которые не вызывают широкий общественный резонанс. По словам Кецурашвили, после соглашения соответствующая рекомендация была направлена в следственные органы, однако она не владеет информацией о массовых задержаниях активистов оппозиции.
Нам необходимо время, чтобы перепроверить эту информацию, а потом мы отреагируем в соответствии с фактами.
Грузии.
Напомню, что промежуточные выборы в парламент Грузии проходят в трех мажоритарных округах страны. Вакантные места в законодательном органе освободились после того, как депутаты Арчил Кабилашвили, Каха Калазы и Тея Цулукьяни получили министерские портфели. Как оппозиция, так и парламентское большинство остро нуждаются в каждом из этих мандатов. Для нас движение – это шанс еще больше отдалить грузинскую мечту от желанного конституционного большинства в парламенте. Тамур Кегурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем программу беседой в прямом эфире с политологом из Тбилиси Рамазом Сахварилидзе. Он сейчас с нами на линии. Добрый вечер, Батну Рамаз.
Здравствуйте.
Батну Рамаз, я хотела бы спросить у вас. Как вы думаете, есть ли связь между сегодняшней взволнованной, как отмечают журналисты, речью Вану Мирабишвили, по поводу якобы продолжения массовых допросов сторонников нацдвижения, и грядущим 19 апреля митингом, который назначили тоже нацдвижение? Не кажется ли вам, что в рядах оппозиции серьезно боятся, что это собрание может поставить жирный крест на ее политической жизни?
Я думаю, что... Спасибо большое за включение. Я думаю, что крест уже давно поставлен. Что же касается взволнованности, то в информациях, о которых сейчас шла речь, подчеркивалось, что конкретным материалом никто не владеет по поводу таких гонений. Вообще, фраза, кстати, население всегда чувствовало, когда эти гонения были, например, на протяжении 9 лет во время правления национального движения. А сейчас среди населения даже информация не крутится вокруг этой темы. Никто не говорит о вот таких необоснованных каких-нибудь акций. Наоборот, народ недоволен грузинской мечтой тем, что она мягкотела и не доводит восстановление справедливости до конца.
Тогда зачем было сегодня об этом говорить? Какие цели это все преследовало? И вся сама пресс-конференция? И почему так явно нервничал Вану Мирабишвили?
В кинофильмах вы, наверное, нередко видели, когда люди гоняются за вором, он часто указывает в другом направлении, что вор побежал туда, чтобы как-то оторваться от погони. Что-то аналогичное происходит сейчас с национальным движением.
Батну Рамаз, то есть вы хотите сказать, что у нас движения нет серьезных оснований утверждать, что митинг 19 апреля станет массовым?
Что же касается массовости такого дела, то американские исследования, оставим грузинские, показали сразу после выборов, а после этого ситуация изменилась не в желаемую для националов сторону, что их рейтинг 10%.
И если все-таки, Батну Рамаз, у нас всего одна минутка осталась, и если все-таки люди придут, то как вы думаете, вот какая категория людей все-таки туда придет?
Тут есть одна опасность, независимо от того, большой будет ли митинг, провокация конфликта. И вот эта провокация может послужить следующей волной дестабилизации. Такую провокацию мы уже видели у библиотеки и так далее. Там не в количестве дела, а просто в том, что несколько человек будут потом физически расправляться с друг с другом. Я не уверен, что национальное движение не подготовит такие группы с одной и с другой стороны.
Понятно.
Главное, чтобы у них был повод для обвинения.
Спасибо, Батну Рамаз. Все-таки я надеюсь, что этого не случится. Я напоминаю...
Я тоже.
Я напоминаю, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Рамаз Сахварилидзе. Нашу программу продолжает рубрика «Взгляд из». Кого предстоит грузинскому народу избрать своим президентом? Таким вопросом задается сегодня наш постоянный автор Дмитрий Муниава, который этот вопрос чудесным образом увязывает с тем инцидентом, который произошел пару дней назад в Турции с действующим президентом страны. «Взгляд из Тбилиси».
«Взгляд из».
Можно увидеть Неаполь и умереть, а можно увидеть Стамбул и свалиться с велосипеда. Находясь с рабочим визитом в Турцию, Михаил Саакашвили решил прокатиться с ветерком. После чего, цитата из «Бриллиантовой руки», упал закрытый перелом, потерял сознание, очнулся гипс, стало в Грузии сверхактуальной. Некоторые почему-то добавляли «цигель-цигель, ай-лю-лю», несмотря на то, что ничего хотя бы отдаленно похожего на «ай-лю-лю» в отчетах о происшествии не упоминалось. Что поделать? Бывает. Теория и практика вероятности не исключают того, что глава государства сверзится с велосипеда, попадет под трамвай или будет покусан бешеным кроликом. Говорить было бы не о чем, если бы не реакция на этот инцидент в Грузии. Социальные сети накрыл девятый вал издевательских комментариев, насмешек, сетований по поводу того, что честь державы втоптана в грязь с турецкой мостовой, и было очень сложно отыскать хотя бы проблеск сочувствия к человеку, который в тот момент, скорее всего, испытывал адскую боль. Ненависть была настолько густой, что ее можно было резать ножом. Грубо говоря, лежачего Саакашвили били. Можно долго выяснять, как Михаил Николаевич дошел до жизни такой, и когда началось падение. Но, возможно, следует оставить прошлое в покое и поговорить о тех политиках, которые могут вскоре занять президентский пост. На первый взгляд, изменения, внесенные в Конституцию, превратили президента в почетного нотариуса. Но, по мнению Венецианской комиссии, в его руках останутся весьма весомые полномочия, и он теоретически может войти в жесткий клинч с правительством и наломать дров. Вместе с тем, неистребимая тяга к харизматичным вождям и богатейшей национальные традиции в области превращения всенародных избранников в окрысившихся диктаторов создает определенную угрозу. И Бедина Иванишвили это учитывает. Вероятность того, что на президентских выборах победит именно его фаворит, высока. Великолепный рейтинг, кажущийся неисчерпаемым кредит доверия и слабость конкурентов, позволяют грузинской мечте выставить на выборы хоть Винни-Пуха и одержать убедительную победу. Но для того, чтобы избежать проблем в долгосрочной перспективе, Иванишвили, скорее всего, попытается подобрать кандидата, свободного от самодержавных амбиций, спор о достоинствах и недостатках которого не доведет коалицию ее избирателей до раскола. Несмотря на то, что Иванишвили грубо осадил Ираклия Лосаня, когда тот робко завел разговор о себе и любимом президентском кресле, министр обороны все еще сохраняет эфемерный шанс стать кандидатом коалиции. Но маловероятно, что премьер-министр сочтет его бьющие через край амбиции безобидными в стратегической перспективе. Недавно в СМИ была вброшена идея о выдвижении бывшей главы МИД Саломе Зурабишвили. Ее ценный дипломатический опыт, безусловно, пригодился бы, но во внутригрузинских политических разборках она подчас проявляла повышенную конфликтность. Конституционалист Вахтанг Хмаладзе, единственный, кого Бедзина Иванишвили назвал желательным кандидатом, мог бы стать идеальной фигурой консенсуса. Его никто не подозревает в стремлении к единовластию, его компетентность и умение находить компромиссы никем не ставятся под сомнение. Но он не харизматичен, не театрален. И вместе с тем является членом республиканской партии, которая крайне непопулярна среди избирателей консерваторов и националистов. Политолог Армаз Ахвледяни, который не далее, как вчера, был назначен политическим секретарем грузинской мечты, видимых минусов вроде как нет. Наполеоновских планов за пазухой тоже. Но он давно, аж 10 лет назад, выпал из поля зрения телеаудитории и нуждается в неотложной раскрутке. Пару раз пресса упомянула поэта Давида Маградзе, который популярен, но мало что понимает в политике. Маловероятно, чтобы он стал кандидатом коалиции. Это произойдет лишь в том случае, если возникнет острая необходимость выдвинуть на авансцену харизматика, который, в принципе, не способен повести собственную политическую игру. Вероятно, следует упомянуть и таинственного миллиончика Ливана Васадзе. Официально он никак не связан с Иванишвили, его мечтой, и не занимается политикой. Но земля грузинская полнится слухами о его скором восшествии на политический Олимп, где он якобы воссядет одесную Иванишвили. Его имидж отполирован до зеркального блеска, и некоторые разгоряченные избиратели видят в нем чуть ли не идеального грузина. Но есть один нюанс. Васадзе ассоциируется с российским влиянием, и если он выйдет на авансцену сейчас, то электорат может расколоться по линии внешнеполитической ориентации с непредсказуемыми последствиями. Так ли важно, кто пройдет по красной дорожке? Главное, станет ли он президентом для всей Грузии или только для одной отдельно взятой партии, что уже было и кончилось плохо? Будет ли он укреплять демократию, служить и защищать, объединять, а не разделять? Удастся ли ему, а может и ей, наполнить новым содержанием втоптанные сегодня в грязь, но гордые, как римские орлы, слова президента главнокомандующей? Если общество подсобит, все может получиться. И тогда мы не только дадим новому президенту орден, но и разрешим свободное время кататься на велосипеде, разумеется, в специально отведенных местах и под присмотром взрослых.
Материал нашего постоянного автора Дмитрия Мунява читал Андрей Бабицкий.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а теперь мы предлагаем вам послушать, о чем пишут грузинские газеты. Обзор прессы подготовила в Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
«Лазейка будет построена?» Под таким заголовком в понедельник вышла статья в газете «Резонанси». С изданием связался уроженец Грузии Давид Картозия, который несколько последних лет проживает за рубежом. Он сообщил, что в Соединенных Штатах была создана частная компания, которая готова взяться за возведение города мечты.
«Половину населения города будут составлять грузины, другую половину – абхазы. Я не представляю себе, чтобы вменяемый абхаз отказался от жизни в этом месте. Им бесплатно передадут жилые дома, обеспечат работой, страховкой и другими привилегиями. Их зарплата будет составлять более $600.
Рассказывает Давид Картозия. В инициативную группу, по его словам, входят бывший сотрудник Госдепартамента США Джон Макдональдс, а также известный грузинский гражданский активист Иракли Кокабадзе. Компания готова покрыть примерно 80% всех расходов на возведение города. Остальное надеется получить от правительства. Картозия сообщил «Резонансе», что представители компании уже выходят на связь с премьер-министром. При этом он не уточнил, будет ли «Лазейка» приносить хоть какую-то прибыль, или это будет исключительно благотворительный проект. Все последние дни грузинские газеты обсуждают призыв омбудсмена расследовать лапанкурские события. «Сделать это не так уж и просто», предупреждает Мамука Аришидзе со страниц газеты «Prime Time». Эксперт утверждает, что кроме грузинских спецслужб, к этим событиям могут быть причастны разведдепартаменты Турции и России. По словам Аришидзе, главный организатор боевого отряда северокавказцев – мужчина по прозвищу «Зона». Он уже несколько месяцев находится в тюрьме в Турции. Еще несколько чеченцев, причастных к этой истории, возможно, воюют в Сирии. Никаких сведений о том, что грузинские правоохранительные органы с кем-то из них пытались связаться, до сих пор не поступало. Другая популярная тема грузинской прессы – предстоящий митинг национального движения. Сторонники правительства утверждают, что националы выбились из сил, пытаясь собрать массовку на свое мероприятие 19 апреля. Газета «Резонанси» сообщила в пятницу, что предложение отправиться на митинг уже получили работники Тбилиси детсадов. Эти учреждения по-прежнему финансируют подконтрольные националам мэрия Тбилиси. Схожее приглашение получили и работники госучреждений столицы.
Как же поменялось время. Раньше это мы акции проводили, а сейчас людей на улицу призывают выйти националы. Вот увидите, 19 апреля на проспекте Руставели окончательно развеется миф о силе национального движения.
Пообещал вице-спикер парламента Звиадзе Дзигури в интервью газете «Версия». Все местные политики, какому бы политическому лагерю они не принадлежали, предупреждают о возможных провокациях. Несколько политзаключенных уже сообщили журналистам о своем намерении прийти на митинг, чтобы напомнить националам об их темном прошлом. Другие вообще требуют силы разогнать сторонников президента. Пока не ясно, сможет ли сам Михаил Саакашвили принять участие в этом мероприятии. Два дня назад, во время утренней прогулки на велосипеде в турецком городе Анталия, он упал с велосипеда и сломал плечо в трех местах.
Грузинский президент стал жертвой своей безграничной любви к велосипедам. Ведь за время своего правления он не оставил ни одного маленького уголка в стране, чтобы не прокатиться на своем велосипеде. Все обещал проложить повсюду велотрассы. Но кто же ему сейчас это позволит? Так и ушла в небытие его заветная мечта.
Пишет журналистка Шурена Марсагишвили в газете «Ахалитауба». Незадолго до выборов по инициативе Саакашвили в центре Тбилиси поставили памятник велосипеду. Вчера группа местных молодых политических активистов принесла к этому памятнику цветы. цветы, как писали в местных блогах, в благодарность за то, что велосипед сделал с Мишей. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21:29, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президенту Грузии Михаилу Саакашвили вчера, 8 апреля, провели вторую операцию на плече в стамбульской больнице, передает телекомпания «Имеди». Ранее пресс-служба президента подтвердила заявление турецких СМИ о том, что Саакашвили упал с велосипеда и сломал руку. Во время ежедневной тренировки на велосипеде Михаил Саакашвили получил травму. После обследования в стамбульской больнице ему поставили диагноз «тройной перелом плеча». В этой же больнице президенту провели операцию, говорится на официальной странице главы государства в сети Facebook. Пока нет дополнительной информации о времени возвращения президента в Грузию, передает «Новости Грузия». Сегодня в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия в рамках традиционного правительственного часа выступил министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Глава МИД проинформировал депутатов о работе внешнеполитического ведомства за 2012 год, а также о основных приоритетах внешней политики Абхазии. Чирикба отметил, что в МИДе произошли структурные преобразования, продиктованные возросшим уровнем государственных отношений. Созданы 4 международных, а также аналитический отдел МИДа. Главными направлениями внешнеполитической деятельности Абхазии по-прежнему остаются укрепление партнерства с Россией, а также работа по широкому продвижению международного признания Абхазии. Немало внимания уделяется информационной работе, подчеркнул Чирикба. Встреча главы МИД с депутатами парламента в таком формате проходит впервые. Седьмое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Россией пройдет в Цхинвали 18-19 апреля нынешнего года. Это решение было принято по итогам визита в Южную Осетию рабочей группы представителей российских министерств и ведомств во главе с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Итоги двухдневной работы обсуждали сегодня в ходе совместного совещания правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия и российской делегации, прошедшего под председательством президента Леонида Тибилова. О проделанной работе присутствующих проинформировал глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он указал на возможность выхода юго-осетинских товаров на российский рынок. По его словам, за это борются все страны мира, и Южная Осетия должна внести свою лепту. «Мы готовы помогать вам, и любая попытка со стороны Южной Осетии выйти на российский рынок будет только приветствоваться», – заключил Онищенко. В ходе совещания договорились и о совместной работе представителей Минюста Южной Осетии и России. Замдиректора Департамента международного права и сотрудничества Минюста России Владимир Хриснафов рассказал, что в ходе совместной работы рассмотрены 3 блока вопросов. Кроме того, речь шла о создании официального сайта, где будут публиковаться законодательные акты Южной Осетии. Член молодежного движения «НИДА» Этибар Салманлы арестован и доставлен в Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. Он был задержан в Баку без объяснения причин. Как сообщалось ранее, в Азербайджане арестованы 7 членов молодежного движения «НИДА».
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня турецкие организаторы, пригласившие ранее Абхазию выступить на международном детском фестивале, исключили абхазский детский танцевальный коллектив из программы. Это произошло из-за активных усилий грузинской стороны, которая потребовала, чтобы Абхазия была названа не страной-участницей, а регионом Грузии. Для самопровозглашенной республики этот вариант неприемлем. С подробностями из Сухуми Алина Айба.
В прошлом году абхазская диаспора в Турции прислала в МИД республики официальное приглашение к участию Абхазии в важном для Турции культурном мероприятии – Международном детском фестивале памяти Великого национального собрания Турции. Абхазию должен был представлять детский танцевальный ансамбль «Абаза», лауреат множества международных конкурсов. Детская группа в составе 15 человек уже готовилась к поездке, однако в период формирования программы и списка участников фестиваля грузинская сторона указала Турции на необходимость исправить ошибку и вычеркнуть из списка несуществующих существующую республику Абхазию вместе с ее флагом. В результате на днях Абхазию поставили в известность, что она будет выступать на фестивале под новым именем – Автономная республика Абхазия Грузия. А сегодня, получив официальный отказ от абхазской стороны участвовать в фестивале под названием «Действительно несуществующей автономной республики», организаторы конкурса и вовсе исключили Абхазию из программы. Сегодня же на ситуацию отреагировал абхазский МИД. Заявление внешнеполитического ведомства было сдержанным.
В Абхазии высоко ценят исторические и культурные связи с Турецкой Республикой и с удовлетворением приветствуют интенсификацию контактов и межкультурное общение наших народов. Многочисленной абхазской и кавказской диаспорой в Турции приезд детей из Абхазии на праздник, призванный популяризировать мир во всем мире, ожидался с большим воодушевлением. Однако из-за усилий Грузии политизировать это культурное мероприятие, абхазский детский танцевальный коллектив позднее был исключен из программы фестиваля, хотя ранее его участие было зафиксировано на официальном сайте фестиваля. К сожалению, приходится отмечать, что и новое руководство Грузии не брезгует использовать любые доступные средства для изоляции народа Абхазии от культурного общения с внешним миром.
Отмечается в заявлении.
Ну, как известно, то из-за усилий Грузии политизировать такой культурный вопрос, как участие детского танцевального коллектива в международном детском фестивале в Турции, Абхазия была вычеркнута, исключена из списка стран, приглашенных на это мероприятие.
Продолжает начальник отдела Турции Ближнего Востока МИД Абхазии Инар Гицпа. Он не скрывает некоторое разочарование действиями Турции.
Мы надеемся, что вызывающие глубокое сожаление факт снятия абхазского танцевального коллектива с программы фестиваля не повлияет на традиционные узы дружбы, взаимоотношения между народами Республики Абхазии и Турции. Мы всегда подчеркиваем, что в Абхазии высоко ценят исторические и культурные связи с Турецкой Республикой.
В 2004 году возникла примерно такая же ситуация, напоминает Сеала Чкадуа, руководитель танцевального ансамбля «Абаза». Мы должны были выступить в рамках фестиваля, но в качестве возможного предложили всего один вариант, этот же – выступить от автономной республики. Естественно, мы отказались от участия в фестивале, однако нам удалось выступить с той же программой в те же даты на другом концерте в Турции, рассказала мне по телефону Сеала Чкадуа. Сегодня на сложившуюся ситуацию отреагировали многие общественные организации Абхазии и Турции. Среди них и детский фонд. Фонд Республики Абхазия, в заявлении которого говорится, что политизация детских культурных и спортивных мероприятий, которые носят гуманитарный характер и способствуют гармоничному развитию человека, недопустима и неприемлема, так как нарушает права человека, права ребенка, закрепленные в основных международных декларациях и конвенциях по правам человека. Алина Айба, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу сообщениями из Цхинвали. Последние несколько дней жители города задают друг другу всего один вопрос. Их давно перестали волновать пыльные бури на Марсе и заговоры мировой закулисы, паводки в России, даже ситуация на Транскавказской автомагистрали. Жители Цхинвали по-настоящему беспокоит только одно – когда же, наконец, в домах пойдет вода? Над темой работала наш корреспондент Ирина Килихсаева.
После того, как сегодня запасы воды в моем домашнем резервуаре оказались исчерпаны, я набралась смелости и позвонила в диспетчерскую службу горводоканала. Милая собеседница на том конце сочувственно сообщила, что весь город страдает от нехватки воды, а вот когда ее дадут, она, честное слово, не знает. Коренным цхинвальцам известно, что проблемы с водоснабжением были даже в благополучные советские времена. Вода подавалась в дома по графику, утром и вечером. Заполненная до краев водой ванна, которую использовали больше как емкость для хранения воды, стала обычной деталью антуража в любом доме или квартире. Жительница Цхинвала Светлана рассказывает, что уже тогда по этому поводу народ сочинял различные байки, в которых цивилизованные на тот момент цхинвальцы были представлены в роли дикарей, обитающих в безводных пустынях.
В 80-м году построили фонтан на центральной площади города. Фонтан был очень красивый, и очень большой строй шла вода. А в городе была нехватка воды. И я получила звонок с Москвы от брата, и он меня спрашивает: на самом деле, что в Цхинвале у людей нехватка воды в домах, в жилых домах, и люди обрадовались открытию этого фонтана, и каждая семья стремилась прибежать к этому фонтану и черпать с этого фонтана ведрами воду.
Светлана говорит, что рада любой воде, пусть даже ее питьевые свойства и вызывают серьезные сомнения. Для приготовления пищи семья уже несколько лет использует воду из природных источников. Даже когда вода из крана выглядит вполне нормальной, женщина все равно проводит испытанную процедуру дезинфекции, кидая в емкость старинную серебряную монету. А вот 70-летний Володя, который наотрез отказался говорить под запись, сетует на то, что всю жизнь, сколько он себя помнит, цхинвал мечтал о том, чтобы вода шла круглые сутки. Параллельно мужчина поведал мне об операции «ТИФ», которую провернули в конце 80-х годов, по его версии, враги, действующие на тот момент власти. Когда из кранов потекла мутная вода, цхинвальцы взроптали и стали поначалу на своих кухнях винить в происходящем первого секретаря обкома партии. Но открытый бунт начался, когда по городу пошел слух, будто бы вода, ко всему прочему, заражена брюшным тифом. После этого свои посты покинули Феликс Санакоев и председатель Верховного Совета Тамара Кабулова. Водную революцию тогда в народе так и прозвали – ТИФ, Тамара и Феликс. Помнит свое уже не советское, а военное безводное детство и Катя. Теперь, уверена она, вечный страх остаться без воды может унаследовать и две ее дочки.
Я была маленькая, и мы воду таскали со второй школы, аж на третий этаж. И постоянная проблема. Заполняли дома все тазики, там всякие, все, ну, какая была там посуда большая, чтобы оставалось хоть от 2 дня, чтобы со второй школы не таскать обратно воду. И вот сейчас, когда отключают воду, я вспоминаю те годы, когда я с мамой и с отцом там таскала воду. И это один ужас, что мои дети вот растут, и у них может быть такая же проблема, как у меня в детстве.
Вспоминается телевизионная картинка 2-годичной давности. Бывший президент Южной Осетии вместе с одним из руководителей Минрегионразвития России стоят на фоне огромных никелированных водных резервуаров. Эдуард Кокойте, еле сдерживая радость, произносит фразу, которая могла бы стать исторической. «Ну вот и исполнилась вековая мечта цхинвальцев. Теперь вода в дома жителей города будет поступать круглосуточно». Не исполнилась, Эдуард Джабеевич, мечта ни тогда, ни сейчас. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И мы остаемся в де-факто Республике Южная Осетия, где жертвы мошенников, продававших без ведома владельцев принадлежавшие им дома, вот уже 4,5 года как добиваются восстановления своих имущественных прав. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Многие жители Южной Осетии, покинувшие республику в лихолетие, по возвращении домой после войны 2008 года, вдруг обнаружили, что в их домах живут новые хозяева. Как оказалось, сделки по продаже домовладений совершались от их имени местными нотариусами. Права собственности новых домовладельцев подтверждались в судебном порядке. И, как выяснилось, также мошенническим способом. Решения оформлялись задним числом от имени районного судьи, которая к моменту совершения преступных действий уже 2 года как была на пенсии. То есть, судя по всему, в республике действовало организованное преступное сообщество, которое, по оценкам местных правозащитников, реализовало таким образом около 80 домов, грузинских и осетинских. Дом Екатерины Пухаевой в Схинвале мошенники продали в 2006 году. Сама она об этом узнала только в конце 2008 года. Заботы о восстановлении ее прав собственности взяла на себя ее родственница, жительница Схинвала Валентина Котолова.
Официальный нотариус создает легенду, что Екатерина позвонила ей по телефону и сказала, что она согласна на то, что продали ее дом. 4 года мы судимся, и нам отказывают на основании того, что пропущен срок исковой давности 1 год. Вот это абсолютное мошенничество. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда 1 раз, 2 раза, и судьи снова и снова принимают решение 1 год исковой давности.
Эта беседа с Валентиной Графовной состоялась в июне прошлого года. Что изменилось за это время? Валентина Графовна говорит, что Генеральная прокуратура признала ее жалобу обоснованной, а действия суда незаконными, и направила надзорное представление в Президиум Верховного Суда еще 20 декабря прошлого года. На этом все и остановилось, говорит Валентина Графовна.
И сейчас они тянули на основании того, что у них вроде бы шла вот эта реорганизация суда. Потом они говорили, что назначили нового верховного судью. Потом они говорили, что президиум не сформирован. А сейчас они вообще уже ничего не говорят. Хотя и президиум есть, и верховный судья. Теперь они просто не рассматривают дело. Но дело в том, что сейчас они будут его даже если рассматривать, то это будет уже последняя инстанция.
По мнению бывшего заместителя председателя Верховного суда Юрия Кокоева, с некоторых пор отличительной чертой судебного департамента республики стали необыкновенная легкость, которой выносятся неправомерные решения, и отсутствие каких-либо ограничений в сроках рассмотрения исков.
В судах районных и в городском тянутся рассмотрение дел годами. Это у нас бич. И в чем причина? В том, что безнаказанность. А дело в том, что дальше наш народ, люди не могут жаловаться выше Верховного суда нашего. Только инстанции 2, кассационная и надзорная, и все, и дальше некуда жаловаться. А решения очень часто бывают, остаются в силе незаконной, необоснованной. Одно решение еще при мне рассматривалось по делу о восстановлении на работе. Длится еще не закончилось 97-го года. Представляете?
По мнению Юрия Кокоева, проблема в том, что в суде многие годы проводилась своеобразная селекция кадров, благодаря которой он превратился в очень закрытую, сплоченную корпорацию, ориентированную не на соблюдение законности, но на исполнение воли в ту пору своего председателя Беченова и интересов членов этой корпорации. Несмотря на смену политического режима и перемены, затронувшие практически все структуры власти, несмотря даже на недавнюю смену руководства Верховного суда, структура в целом сохранила этот дух пренебрежения к праву. Но в случае с фальшивыми продажами домов речь идет не просто о пересмотре судебного решения, а о преступлении, которое совершалось с участием судейских. Кто-то ведь печатал постановление, подделывал подписи, печати, и потом кто-то пытался защитить своего коллегу или коллег, ссылаясь на сроки давности и, наверное, зная о преступном подлоге. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наступило время нашей постоянной по вторникам рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Ай Вэйвэй – современный китайский художник и архитектор, куратор и критик. В рейтинге за 2011 год 100 самых влиятельных персон в арт-мире, составляемом журналом Art Review, Ай Вэйвэй занял 1-е место. По версии журнала Time он занимает 24-ю строчку в списке самых влиятельных людей мира. На нью-йоркские экраны вышел документальный фильм, посвященный китайскому художнику, рассказывает кинорежиссер Андрей Загданский.
Документальный фильм о Ай Вэйвэй, самом знаменитом на сегодняшний день китайском художнике, сделала молодая американская документалистка Алисон Клейман, и картина принесла автору большой международный успех. Алисон не просто создает портрет художника. В ее картине мы видим портрет художника-активиста, политического активиста, который пользуется не только своими художественными инструментами, так сказать, но и современными средствами масс-медиа для того, чтобы ежедневно отстаивать права простых китайцев. Если угодно, посмотрев фильм, я узнал о современном Китае не меньше, чем я узнал о самом художнике Ай Вейвее. Ай Вейвей в своем статусе мне очень напомнил Андрея Сахарова. Международная слава заставляет власти как-то считаться с инакомыслящими. Его нельзя бросить в тюрьму, но можно сослать, скажем, в закрытый город Горький. Или же арестовать и потом предъявить обвинение в неуплате налогов, что, собственно говоря, и происходит в картине с Ай Вейвей. При этом Ай Вейвей не требует смены режима. Он всего лишь добивается гласности, добивается огласки. Той самой гласности, которая началась в свое время наша перестройка и которая, как многие считают, доконала Советский Союз. В 2008 году Ай Вейвей построил тот самый знаменитый стадион «Птичье гнездо», который стал символом Олимпийских игр в Пекине. И в тот же самый год, в мае, в провинции Сычуань произошло страшное землетрясение. Среди погибших тысячи и тысячи детей, которые были в школе во время землетрясения. По официальным данным, погибло 19 тысяч детей, а всего, тоже по официальным данным, погибло около 90 тысяч человек. Как я понимаю, в Китае эти цифры вызывают серьезное сомнение. Дети погибли, потому что школы были ужасно построены. То, что Ай Вейвей называют тофу-конструкцией, то есть они были сделаны из тофу. Землетрясение и число жертв не должны были омрачать Олимпийские игры. Звучит очень по-советски знакомо. Один из проектов Ай Вейвея – точная регистрация имен всех погибших детей. Только так можно узнать точную цифру погибших. Все очень просто. И вот волонтеры, которые работают с художником, обзванивают тысячи людей с одной единственной просьбой – произнести и записать имя одного из погибших детей и прислать звуковой файл. Из этой тысячи и тысячи голосов складывается цепочка имен. Если я не ошибаюсь, волонтеры Ай Вейвея добавили 7 тысяч детских имен к официальному списку погибших. На меня это сильно подействовало. Знаете, в Израиле, в музее Яд Вашем, есть павильон детей, где на многих языках разными голосами читают имена детей и их возраст, когда они погибли в катастрофе. Через 2-3 минуты хочется орать от ужаса. Точно так же на 11 сентября на месте, где стояли близнецы, читают имена всех погибших. Цепочка имен действует эмоционально. Цифра 3000 человек – всего лишь статистика. Это принципиальная концепция уважения к индивидуальной жизни. Совершенно верно. Нужно помнить не вообще, а нужно помнить человека. Именно это. Прямо противоположное делают китайские власти. Да, они хотели бы стереть эти имена, лишить людей имени уже после смерти. И этим же методом распознания, я бы сказал, Ай Вейвей пользуется в своем искусстве, в своих инсталляциях. В Германии открывается выставка его работ. И огромный фасад здания, где будет происходить выставка, выложен школьными ранцами. И с точно такими же ранцами эти дети вышли из дома в тот день, когда произошло землетрясение. Ранцы эти разноцветные. Из них выложена одна фраза китайскими иероглифами. Кажется, она, речь идет о одной из девочек, которая погибла в землетрясении, она была счастливой 7-летней девочкой. Фраза сказана родственникам об одной из погибших школьниц. Можно очень по-разному относиться к концептуальному искусству. Мы с вами об этом неоднократно говорили. Но тысячи и тысячи ранцев действуют так же, как сотни тысяч пар обуви Аушвица. За каждым ранцем жизнь ребенка, которого китайские власти лишают жизни после смерти. Чтобы еще одна цифра не омрачала статистики.
Рассказывал кинорежиссер Андрей Загданский.
Картинки с выставки.
Поклонники английской классики по обе стороны океана всегда любили Джейн Остин, но, пожалуй, никогда ее репутация не была так высока, как сейчас. Возможно, потому что эта романистка, упорно пренебрегая историей, писала только о человеческих отношениях. Джейн Остин, писавшая на рубеже 18 и 19 веков, общепризнанный классик английской литературы. О новой книге, посвященной Джейн Остин, рассказывает Марина Ефимова.
Ее романы «Гордость и предубеждение», «Разум и чувства», «Мэнсфилд Парк», «Доводы рассудка» и «Нортенгерское аббатство» стали всемирно знаменитыми. Но за прошедшие 200 лет репутация писательницы не раз менялась. Менялся и массовый читатель романов Джейн Остин, как, впрочем, и произведений многих классиков. Недаром Набоков писал о временах, когда Вальтер Скотт поднялся в людскую, а Фенимор Купер спустился в детскую. Популярность Джейн Остин приходила и уходила, но нам повезло, сейчас она популярна. Ее романы экранизировали лучшие режиссеры. не счесть и ее биографией. Вирджиния Вулф еще в 1928 году написала: «Я думаю, у нас уже набралось достаточно жизнеописаний Джейн Остин». Но до недавнего времени биографы более или менее укладывались в рамки того образа, который создал после смерти Джейн Остин ее брат Генри, священник, написавший предисловие к одному из ее посмертных изданий. Об этом хрестоматийном образе искусствовед Максвелл Картер пишет в «Нью-Йорк Таймс».
В интерпретации ее брата Генри Джейн Остин была счастливой девочкой, потом замкнутой девушкой, увлеченной первыми пробами пера, потом незамужней женщиной, остававшейся жить в доме любящей семьи, жизнью, не отмеченной значительными внешними событиями. Она писала исключительно ради собственного удовольствия, только с натуры, ничего не выдумывала. На публикации Джейн согласилась неохотно лишь в 1811 году, за 6 лет до своей ранней смерти. Разбирая архив сестры, Генри сохранил для потомства лишь 160 из почти 1000 ее писем. Так что нетрудно понять биографа Полу Бирн, считавшую образ писательницы, созданный ее семьей, слишком приглаженным и благостным для такого большого таланта.
Первую брешь в хрестоматийном образе писательницы пробил фильм 2007 года «Becoming Jane». В России фильм назвали просто «Джейн Остин». Авторы фильма, пользуясь отрывочной информацией об отношениях писательницы с молодым юристом Томасом Лефроем, создали любовную историю. Второй вызов образу благочестивой старой девы, тихо живущей в кругу семьи, бросила своей книгой «Настоящая Джейн Остин» английская писательница и биограф Пола Бирн.
У Джейн был неприятный, даже опасный опыт ранних школьных лет. Подросткам она писала издевательские, странные, часто кровожадные детские истории. Она почти всю жизнь жила за счет семьи. Отказалась от единственного предложения замужества и, насколько известно, не испытала счастья взаимной любви. В 26 лет после смерти отца Джейн потеряла родное гнездо и годами кочевала по родственникам. И она мечтала увидеть свои романы опубликованными задолго до того, как стараниями брата издатель Томас Эггертон согласился напечатать «Разум и чувства».
Автор книги «Настоящая Джейн Остин» нашла неожиданный писательский подход к биографическому исследованию. Никакой хронологии, никаких разделов типа детство, отрочество, юность. Каждая глава посвящена какому-то событию, человеку или вещи, которые сыграли заметную роль в жизни Остин и в ее романах. «Джейн была окружена экзотическими людьми», — пишет Бирн. «Неудивительно, что ее детские вещи описывают то семью алкоголиков, то ребенка, откусившего у матери пальцы, то ревнивицу, отравившую сестру». Книга «Настоящая Джейн Остин» в сущности сборник ярких эссе, проливающих новый свет на личность Джейн Остин и придающих ей новое обаяние. Из книги встает зрелая, сложная, поразительно одаренная воображением, но вполне земная женщина, сумевшая превратить свою жизнь в духовное путешествие, в которое вместе с ней вот уже 200 лет отправляются миллионы читателей.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. И последний материал нашей программы. Сегодня в Абхазии провожали в последний путь выдающегося абхазского актера Нурбея Камке. О его жизни и творчестве рассказывает Виталий Шария.
Сегодня я побывал в селе Аджубжа Ачимчирского района, где провожали в последний путь актера абхазского госдрамтеатра имени Чанбла, народного артиста Республики Абхазия и Республики Северная Осетия Нурбея Камке. Нурбей Теймуразович умер на 79-м году жизни. В плеяде абхазских актеров разных поколений немало славных имен, но так уж получилось, и вряд ли кто-то, думаю, оспорит это, что на киноэкране Нурбей Камке стал номером первым. Среди них, наверное, немаловажную роль тут сыграла и так называемая фактура, его запоминающееся, изборожденное морщинами лицо, его благородное, полное достоинство осанка. Так или иначе, но советские и постсоветские, в том числе украинские, киргизские кинорежиссеры, нередко приглашали его на роли, пусть и не за главные, но запомнившиеся поколением кинозрителей на всем постсоветском пространстве. Не случайно в одной из местных телепередач на днях, посвященных его памяти, Эсма Дженния, дочь другой выдающейся абхазской актрисы Софы Агумаа, назвала его абхазским Марлоном Брандо. Мне такое сравнение раньше не приходило в голову, но, подумав, нашел несомненные черточки сходства. Нурбек Камке блестяще сыграл, в частности, такие роли в кино: Маритхуа, «Белый башлык», «Гидал», «Колокол священной кузни», «Сандро», «Чегемский детектив», отец главной героини Риты в фильме «Воры в законе» режиссера Юрия Кара по мотивам произведений Фазиля Искандера «Бармен Адгур» и «Чегемская Кармен». Последний фильм, ставший одним из кинохитов перестроечного времени в СССР, показывали на днях после ухода из жизни Нурбея Камкея по абхазскому телевидению. И стоя сегодня под накрапывающим дождем во дворе старинного сельского абхазского дома на похоронах патриарха нашего театра, мы вспоминали и спорили об эпизодах этого фильма. Выступавшие на траурном митинге говорили о том, что Нурбей Камкия был олицетворением мудрости, доброты и этических традиций нашего народа. Всю свою жизнь он посвятил родной стране, за свободу которой сложил голову во время войны его сын, талантливый молодой кино- и телережиссер Аслан Камкия. Вспоминали односельчане покойного и брата Нурбея Теймуразовича, журналиста Шелико Камкия, которого я тоже неплохо знал при его жизни. Поистине, это были неординарные люди, не похожие, но каждый по-своему яркие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.